Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости этого часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Кабардино-Балкарии убиты 8 боевиков. Дознание по делу о смерти Литвиненко пройдет в Британии в начале будущего года. Йоко Оно наградит российскую панк-группу Pussy Riot. В горах на юге Чечни проводятся спецоперации против участников незаконных вооруженных формирований. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, один из боевиков уже убит в перестрелке. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. А в Нальчике, Кабардино-Балкария, где сегодня утром был введен режим контртеррористической операции КТО, по предварительным данным, убит так называемый амир города Шамиль Ульбашев. Еще 6 боевиков, включая 2 женщин. Сотрудники правоохранительных органов блокировали их в частном доме. Сдаться экстремисты отказались. Режим КТО был введен сегодня и на части территории Назрани в Ингушетии. Правоохранительным структурам стало известно, что в городе скрываются боевики. Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение об этом принял в четверг судья Высокого суда в Лондоне Роберт Оуэн по итогам предварительных слушаний. В ходе заседания стало известно, что часть данных полиции о возможных контактах Литвиненко с британской службой разведки МИ-6 не будет разглашаться. Литвиненко скончался в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Британская прокуратура подозревает в причастности к убийству российского предпринимателя, впоследствии ставшего депутатом Госдумы Андрея Лугового. Россия отвергает требования его экстрадиции в Великобританию. Судебное расследование проводится специальным судьей по запросу вдовы покойного Марины Литвиненко. Его цель – определить причины смерти Литвиненко, однако оно не имеет статуса уголовного разбирательства, и в ходе его не может быть вынесен приговор виновным. Йоко Оно, художница, вдова, участница группы «Битлз» Джона Леннона, наградит российскую панк-группу «Pussy Riot» премии «Мира». Премия будет вручена завтра в Нью-Йорке супругу одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петру Верзилову. Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International. Помимо Pussy Riot этой награды удостоена еще 4 человека, в том числе американская активистка Рэйчел Кори, которая погибла под израильским бульдозером в секторе Газа в 2003 году, и покойный американский журналист Кристофер Хитченс. 17 августа 3 участницы Pussy Riot были приговорены к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. В Бишкеке на встрече президентов России и Киргизии Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева сегодня подписаны несколько соглашений. Среди них договор о продлении срока пребывания в Киргизии российской военной базы. Документ вступит в силу в 2017 году. Также подписаны соглашения о военном сотрудничестве и о урегулировании задолженности Киргизии перед Россией на сумму почти 500 миллионов долларов. По итогам переговоров Путин в частности заявил:
наше военное присутствие началось, еще раз хочу напомнить, с просьбы Кыргызстана о том, чтобы такая база здесь появилась. Мы знаем ситуацию, которая складывается, скажем, в Афганистане. Ситуация там вряд ли изменится к лучшему. Наличие российской военной компоненты в регионе, как в Таджикистане, так и здесь, в Кыргызстане, является существенным фактором стабильности.
Сказал президент России.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии на одном из Новосибирских островов сегодня совершил аварийную посадку вертолет К-27, базирующийся на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». Как сообщили в Министерстве обороны России, в результате аварии ни экипаж, ни члены десантной группы, находившиеся на вертолете, не пострадали.
Спасательная команда с крейсера «Петр Великий» на катере после получения сигнала оперативно прибыла на место аварии и подобрала экипаж. На план выполнения учебно-боевых задач дальнего похода крейсера «Петр Великий» в приарктических районах этот инцидент не повлиял. Вылеты палубных вертолетов К-27 с крейсера «Петр Великий» временно приостановлены.
сообщили в Минобороны России. В столице Пакистана Исламабаде полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман». Около 1000 студентов, многие из которых были вооружены дубинками, пытались прорваться к усиленно охраняемому району города, где находятся дипмиссии иностранных государств, в том числе США, Великобритании и Франции. Сегодня же в Кабуле несколько сот человек провели акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо» и ленты «Невинность мусульман». Протестующие скандировали «Смерть Франции, смерть Америки». Подобные акции протеста прошли сегодня и в Тегеране. Около 100 человек собрались перед посольством Франции в Иране. Полицейские не дали им возможности ворваться на территорию посольства. Военная прокуратура Генштаба Вооруженных сил Турции обнародовала заявление в связи со сбитым 22 июля турецким военным самолетом. Сообщается, что самолет был сбит ракетой сирийских ПВО в международном воздушном пространстве. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Турецкий военный учебный самолет, выполнявший тренировочный полет, был сбит ракетой сирийской ПВО в международном воздушном пространстве, утверждает военная прокуратура Генштаба Турции. Представитель военных властей сообщил. После изучения всех доступных источников и проведения с сирийской стороной спасательных мероприятий, стало ясно, что самолет был уничтожен сирийской ракетой в международных территориальных водах над Восточным Средиземноморьем и упал у берегов Сирии в прибрежном водном пространстве. Как сообщают газеты, в ходе расследования военные исключили возможность крушения самолета в результате технической неисправности. Самолет потерпел крушение 22 июня, пилоты погибли. Сирийские власти ранее заявили, что были вынуждены уничтожить его в целях защиты безопасности страны после того, как самолет проник в их воздушное пространство. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эта программа Радио Свобода предназначена для слушателей старше 18 лет.
В Москве 17:07 в эфире программа «Время свободы». Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Сергей Удальцов заявляет, что следующий марш миллионов состоится в декабре. Чешские власти собираются постепенно ослабить запрет на торговлю крепким алкоголем, введенный в связи с гибелью более чем 20 человек, выпивших поддельную водку. Эти и многие другие темы во втором часе нашей программы. Итак, судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в начале будущего года. Решение об этом принял судья Высокого суда в Лондоне Роберт Оуэн по итогам состоявшихся сегодня предварительных слушаний. Публичное дознание, инквест, проводится судьей Коронером, в обязанности которого не входит вынесение приговора, и это дознание будет проводиться по инициативе вдовы Литвиненко Марины, так как Россия отказалась выдать тех, кого Генеральная прокуратура Великобритании считает подозреваемыми в убийстве ее мужа. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Подозреваемыми британская прокуратура назвала бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Проведение инквеста, по мнению вдовы Александра Литвиненко, не заменяя собой судебного процесса, могло бы пролить свет на причину гибели ее мужа и выявить заказчиков убийства. В марте 2008 года Марина Литвиненко в открытом письме, опубликованном в газете «Таймс», призвала британские власти провести полное публичное дознание гибели мужа. Вскоре было принято решение о его проведении. Был назначен коронер. Им стал судья Лондонского районного суда Сент-Панкрас Эндрю Рид. В октябре 2011 года он провел предварительное заседание, на котором обещал полное и непредвзятое дознание. Следующее заседание должно было состояться в апреле нынешнего года, однако Эндрю Рид вскоре был отстранен от проведения инквеста. Его место заняла заместитель коронера внутреннего северного района Лондона Ширли Рэдклифф. Поначалу бремя финансирования дознания должны были взять на себя муниципалитеты 4 лондонских районов, на которых распространяется юрисдикция суда, проводящего дознание. На эти цели было выделено 4 миллиона фунтов. Однако вскоре правительство заявило, что инквест будет профинансирован из госбюджета. Вскоре Ширли Рэдклифф также была отстранена от проведения дознания по делу Литвиненко, так и не начав его, а в августе 2012 года новым коронером был назначен сэр Роберт Оуэн, судья того же окружного суда, что и Рэдклифф. За предварительными слушаниями последует рассмотрение дела по существу, на котором выступят проводившие официальное расследование смерти Литвиненко следователи Скотланд-Ярда, сотрудники службы безопасности МИ-5, эксперты-химики, токсикологи и врачи. Предполагается, что дознание по делу о гибели Александра Литвиненко продлится несколько месяцев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И отметим, что вдова Александра Литвиненко, Марина Литвиненко, участвует в дознании в качестве потерпевшей стороны. Вот как в интервью «Радио Свобода» она объясняет те мотивы, по которым обратилась к британским властям с просьбой провести публичное расследование гибели мужа. Наталья Голицына побеседовала с Мариной Литвиненко.
Что вас заставило обратиться к британским властям?
За последние годы стало понятно, что суда, о котором мы все говорим, нормального суда, где присутствуют подозреваемые или обвиняемые судьи, мы никогда не получим. И вот тогда опять вступает в свою силу инквест, на котором предоставляются все документы, все файлы, которые были собраны в ходе этого расследования. То есть это публичное расследование. Это значит, всем предоставляется возможность понять, что же было сделано в ходе этого расследования. Я пытаюсь сделать то, что я обещала сделать с самого начала, узнать, кто убил Сашу и почему Саша погиб. Мне был задан этот вопрос буквально через несколько недель после Сашиной смерти. Могу ли я продолжить Сашино дело? Я сказала нет, потому что я не Саша. Я не была ни диссидентом, я не была сотрудником ФСБ, я не обладала информацией, которой обладала Саша. Но я была его женой. Я поддерживала его всегда во всем, что он делал. Я не могла отступиться от этого и добиться возможности, и не только мне, всем узнать, кто и за что убил Сашу.
Будут ли рассмотрены результаты полицейского расследования убийства вашего мужа?
Я думаю, что в первую очередь будут рассматриваться документы и доказательства, собранные полицейскими. Вопрос стоит только в том, какие будут из них приняты к публичному рассмотрению, а какие судья решит, что все-таки это будет рассматриваться в закрытом слушании, я имею в виду, как секретные.
А сможет ли коронер выявить заказчика убийства?
Ну, это очень сложно, потому что на протяжении всего этого времени, вопреки обвинениям со стороны России, что это политически мотивированное расследование, что против Лугового нет никаких доказательств, а все это, опять же, сделано с политической точки зрения, это абсолютно неправда. Потому что как раз полицейские, они могут показать, кто был заказчиком, потому что они расследуют те факты, которые произошли на самом деле, доказательствами, то был полониум, что полониум был использован.
Вы потерпевшая сторона. Вы лично кого представляете в качестве своих свидетелей?
С моей стороны свидетелями является Александр Гольдфарб, который был на протяжении последних 12 лет с нами. Он был в последние дни в госпитале, когда Саша уходил. Он и соавтор книги, которую мы написали, и помощник во многих вопросах был заявлен. И Борис Березовский. Я не знаю, как это будет выглядеть со стороны Сашиного папы Вальтера, но в данном случае он предлагалось и с их стороны тоже быть.
Насколько оптимистично вы настроены на возможности узнать правду, кто же убил, кто приказал убить Александра Литвиненко?
При всей остроте этого дела, я имею в виду в политическом аспекте, я все-таки нахожусь на стороне человеческой. Я потеряла мужа. И на протяжении этих 5 лет, почти 6 лет, было такое количество спекуляций, такое количество совершенно необоснованных обвинений. И с каждым годом, к сожалению, это растет. Моя задача – получить правду, какая бы она ни была, чтобы закончить и прекратить это. Я знаю, что Саша был честным человеком. Я знаю, что он не совершал никаких преступлений. И то убийство, которое было совершено, оно должно быть наказано. Может быть, не в том виде, как это принято наказывать преступников или убийц, но чтобы это было все названо. Для меня это, может быть, в какой-то степени даже достаточно, потому что я не кровожадный человек, я не требую кого-то отравить полонием тем же путем, я не требую кого-то тут же убить, нет. Но я хочу дать понять всем, что же случилось. И какая бы эта правда ни была тяжелая, я готова ее принять. И мой оптимизм построен в первую очередь на этом.
Это была вдова Александра Литвиненко, Марина Литвиненко. Вопросы ей задавала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Московское время 17 часов 15 минут. В эфире программа «Время свободы». И сейчас к главным новостям к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, в ходе спецоперации проведена убиты, по официальным данным, 8 боевиков, в том числе 2 женщины. Йоко Оно, вдова Джона Леннона, вручит российской панк-группе Pussy Riot премию «Мира Леннон Оно». Премию от имени группы получит супруг одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петр Верзилов. Кунцевский суд Москвы перенес на 3 октября рассмотрение 2 гражданских исков к осужденным участницам панк-группы Pussy Riot. Решение принято по просьбе истцов, жителей Новосибирска и Бердска. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе фильма «Невинность мусульман». Об этом сообщила краевая прокуратура. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня вы услышите первую часть проекта Ильи Смирнова «История русского рока», международный фестиваль «Соло», трехтомник «4 века русской поэзии детям», книга «Петр Железный». Все это сегодня в российском часе «Поверх барьеров». Слушайте в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». 10 высокопоставленных чиновников Департамента исполнения наказаний Грузии приговорены судом к предварительному заключению по скандальному делу о пытках заключенных в тбилисской тюрьме. Власти оппозиции готовятся к предстоящим 1 октября парламентским выборам, учитывая, что этот скандал может внести серьезные коррективы в предстоящее голосование, точнее, в его результаты, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Утром в четверг Тбилисский городской суд приговорил 10 сотрудников Департамента исполнения наказаний, в том числе директора и некоторых других должностных лиц Гулданской тюрьмы, к 2-месячному предварительному заключению по обвинению в пытках заключенных при отягчающих обстоятельствах. Причем один из них, Владимир Батукадзе, приговорен заочно, поскольку находится в Брюсселе. Он уже попросил политическое убежище у властей Бельгии, а выступив по грузинскому телевидению, признал, что лично участвовал в некоторых эпизодах пыток и изнасилований. Но, по его словам, делал это по приказу министра внутренних дел Бачо Ахалая. Впрочем, главный прокурор страны Муртазо Делава заявил, что Бедукадзе снимал пытки по заказу некоего третьего лица и получил за компрометирующие власть материалы 2 миллиона долларов. Тем временем стали известны новые подробности того, как сенсационные пленки попали в СМИ, а затем и соответствующие структуры Европейской комиссии по предотвращению пыток. Известная журналистка Ирма Инашвили сообщила коллегам, что несколько месяцев назад ей передал эти кассеты неизвестный, назвавшийся высокопоставленным сотрудником МВД. Ирма Инашвили не исключает, что в рядах команды президента Саакашвили произошел раскол, и одна группа инициировала войну компроматов против другой. Так или иначе, она сама отвезла материалы в Брюссель и передала часть из них другим журналистам. Причем, согласно утверждению Ирмы Инашвили, в ее руках видеозапись продолжительностью в 1.5 часа. А то, что уже опубликовано, всего лишь малая часть документов, уличающих власть. Одновременно бывший народный защитник, один из ближайших соратников миллиардера Бидзина Иванишвили, Созар Субари, предупредил общественность, что власти, оказавшись в сложном положении, готовят провокации против оппозиции. В частности, складируют оружие на конспиративных квартирах, чтобы обвинить оппозиционеров в подготовке государственного переворота. Политолог Георгий Хухашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что никакие ухищрения властей уже не смогут изменить ход событий.
Ну, это очевидно, что власть уже, значит, не имеет никакой легитимации. То, что мы увидели, эти кадры, то, что произошло после этого, ну, понятно, что у них нет не то, что шансов на выборах, а просто они потеряли легитимацию.
Считает господин Хухашвили, но с его мнением не согласна одна из лидеров коалиции «За европейскую Грузию» Кэти Габиани.
Мне сразу понравилась моментальная реакция наших властей. Они распустили всю систему, и в тюрьму вошла полиция. Это был очень верный ход, и они сейчас начинают там приводить все в порядок.
Независимый эксперт, бывший ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе, считает, что все зависит от того, насколько решительно будут действовать власти.
Тут уже требуются очень серьезные хирургические вмешательства, принятие болезненных решений.
Скандал, который уже назван «Глдани-гейтом», внес серьезные коррективы в предвыборную борьбу. Парламентские выборы состоятся уже 1 октября. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Следующий марш миллионов представители оппозиции проведут в декабре, в годовщину начала протестных действий. Такое решение принял оргкомитет акций, сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Кроме этого, до конца года оппозиционеры намерены провести еще два мероприятия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джанпаладова.
Оргкомитет протестных действий принял решение провести три акции до конца года. Первая из них состоится 7 октября. Она приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина и пройдет, как ожидается, в форме флешмоба. Второе мероприятие должно состояться в дни выборов в Координационный совет оппозиции, который намечен на 20 и 21 октября. Третья, самая крупная акция «Новый марш миллионов» по планам оппозиции должна пройти в декабре, в годовщину начала протестной активности. Рассказывает Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, один из организаторов митингов.
Решено, что следующий массовый марш миллионов состоится в начале декабря, когда будет годовщина начала протестных выступлений за честные выборы, за легитимную власть. Это решение было принято единогласно. 15 сентября мы увидели, что протест никуда не делся. Но нам нужно добиваться роста количества участников, потому что только на это реагирует власть. Если превратить марш миллионов в рутинные мероприятия, которые проходят каждую неделю, они обесценятся и потеряют смысл. Точную дату определит уже Координационный совет оппозиции. 20-21 октября мы планируем провести акции в поддержку этих выборов. Это не будет маршем миллионов, но это будут какие-то, может быть, митинги, флешмобы, концерты не только в Москве, но и в других городах, на которые люди в том числе смогут прийти и проголосовать. То есть это будут акции, направленные на популяризацию выборов, на привлечение людей к голосованию. И 7 октября пройдут различные флешмобы, тоже какие-то такие нестандартные акции под лозунгом «Проводим Путина на пенсию». В этот день он празднует юбилей, действительно, у него начинается пенсионный возраст.
По мнению Сергея Удальцова, представителям оппозиции необходимо искать новые формы проведения протестных действий для того, чтобы повысить их эффективность.
При подготовке нового марша надо думать и об изменении маршрута. Людям надоедает ходить по одному и тому же маршруту, как на работу. Надо думать об изменении формата, может быть, усиливать концертную составляющую. Та же самая идея стояния на площади, я считаю, это единственный эффективный путь все-таки оказывать серьезное давление на власть, так называемый Майдан. Пока люди оказались не готовы, да и члены оргкомитета не готовы к такой тактике. То есть нам надо будет подумать, разнообразить формат, маршрут, участников, которые выступают с трибуны, надо тоже разнообразить. Все это в совокупности с хорошей подготовкой, с вовлечением регионов, более активным, да, чем было в сентябре, даст хороший результат, и действительно мы сможем увеличить количество участников и все-таки власти вынудить к какому-то диалогу, потому что иначе ситуация зайдет рано или поздно в тупик и начнется прямая конфронтация, в которой мы, к примеру, не заинтересованы.
15 сентября состоялся третий марш миллионов оппозиции, который собрал, по официальным данным, 15 тысяч человек. Организаторы же говорили о 100 тысячах участников. По оценкам экспертов и наблюдателей, на протестную акцию 15 сентября пришло не более 30 тысяч человек. Они также отмечают снижение протестной активности населения. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин. Центральная тема в этой части – визит в США Аун Сан Су Чжи, бывшего лидера оппозиции Мьянмы.
В Соединенных Штатах с визитом находится лидер оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В среду в Белом доме ее принял президент Обама, а ранее ей была вручена высшая гражданская награда США – золотая медаль Конгресса. О визите рассказывает Владимир Дубинский.
Иностранцы получали золотую медаль Конгресса США всего 30 раз. Среди награжденных Уинстон, Черчилль, Нельсон, Мандела, Папа Римский, Иоанн Павел II, Мать Тереза, австрийский общественный деятель Симон Визенталь и бывший советский диссидент Анатолий Шаранский. Медаль была присуждена Аун Сан Су Чжи еще в 2008 году, но она смогла получить награду только сейчас, потому что с 1991 года военная хунта не разрешала ей выехать из страны. Большую часть этого времени Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом. Аун Сан Су Чжи освободили в 2010 году, год спустя после того, как военная хунта взяла курс на либерализацию. В 2009 году в стране были проведены парламентские выборы, а в 2011 хунта уступила место гражданскому правительству. В начале нынешнего года Вашингтон снял с этой страны часть экономических санкций. То же самое сделали Европейский Союз и Австралия. Ныне Аун Сан Су Чжи – лидер демократической оппозиции и депутат парламента, где она возглавляет Национальную лигу за демократию. Выступая в Вашингтоне накануне вручения ей золотой медали Конгресса, Аун Сан Су Чжи призвала к отмене всех экономических санкций против ее страны. Диктаторский режим долгие годы заявлял, что американские санкции вообще не имели никакого воздействия. Потом, в последние годы своего существования, режим стал валить все беды, экономические и прочее, именно на эти санкции. Сейчас в моей стране хотят, чтобы санкции были сняты. Я с этим согласна, потому что я хочу, чтобы моя страна сама, без воздействия извне, решала свою судьбу. Ответ Соединенных Штатов был незамедлительным. На следующий день после заявления Аун Сан Су Чжи Министерство финансов США без каких бы то ни было комментариев отменило санкции против президента Мьянмы Тейна Сейна и спикера Нижней палаты парламента Шве Мана. Тен Сейн прибудет в США на следующей неделе, чтобы принять участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Нью-Йорке он проведет отдельные встречи с американскими официальными лицами.
Рассказывал Владимир Дубинский. Государственный инспектор Министерства юстиции в своем отчете, обнародованном в среду, возложил ответственность на министерство за провал операции, целью которой было расследование контрабанды оружием. Эта история приобрела политический оттенок, поскольку республиканцы подозревали в причастности к этому провалу министра юстиции США. Рассказывает Алан Давыдов.
Главный инспектор Министерства юстиции Соединенных Штатов пришел к выводу, что оно использовало ошибочную тактику, допустило просчеты, недостаточно контролировало ход операций по выявлению маршрутов контрабанды огнестрельного оружия в Аризоне. Эта операция привела к тому, что сотни единиц оружия оказались в руках преступников в США и в Мексике. История началась позапрошлом году, когда подчиняющиеся Минюсту Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов в сотрудничестве с легальными торговцами оружием попыталась через подставных покупателей проследить за незаконной переправкой оружия мексиканским наркокартелям. В результате этой операции исчезло примерно 2000 находившихся под контролем стволов. Некоторые из них использовались для убийства в Мексике. А самым шумным эпизодом стала перестрелка в Аризоне, в ходе которой погиб агент пограничной службы США. В докладе объемом в 470 страниц вина за проваленную операцию возлагается на руководство управления и его отделение в Финиксе, а также на прокуратуру штата Аризона. В документе сообщается о дисциплинарном наказании 14 министерских чиновников среднего и высшего звена. Двое из них отправлены в отставку. Публикация доклада стала очередным поводом для атак республиканцев на администрацию Барака Обамы. В ходе серии слушаний в Палате представителей минувшим летом глава комитета по надзору республиканец Даррел Айса настойчиво пытался выяснить у министра юстиции Эрика Холдера степень причастности первых лиц министерства к операции. Наши взгляды обращены не на подставных покупателей, а на вас, господин министр. Нас интересуют ключевые люди вашего ведомства, которые знали или должны были знать о проводимой операции. Соответствовали ваши решения принятым нормам или нет? Виновны ли министерство юстиции в создании создании условий для того, чтобы это оружие было использовано для убийства американцев и мексиканцев. Эрик Холдер упорно отстаивал репутацию своего ведомства. Палата представителей повесткой потребовала, чтобы Холдер представил все документы по операции, но президент Обама своим указом запретил министерству это делать. Республиканцы оспаривают это решение президента в суде. В обнародованном в среду докладе главного инспектора Министерства юстиции говорится, что сам министр Эрик Холдер не несет персональной ответственности за провал операции, поскольку он не был информирован о ее проведении до тех пор, пока смерть агента пограничной службы не вызвала политический скандал. Выводы доклада не удовлетворили республиканцев. Они ждут решения суда, которое состоится, скорее всего, после выборов.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Половина программы позади. В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение об этом принял судья Высокого суда в Лондоне Роберт Оуэн по итогам состоявшихся предварительных слушаний. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 8 боевиков, в том числе 2 женщины. Художница Йоко Оно, вдова Джона Леннона, вручит российской панк-группе Pussy Riot премию мира Леннон Оно. Премию получит супруг одной из участниц Pussy Riot, Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов. Кунцевский суд Москвы перенес на 3 октября рассмотрение 2 гражданских исков к осужденным участницам панк-группы Pussy Riot. Решение принято по просьбе истцов, жителей Новосибирска и Бердска. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе фильма «Невинность мусульман». Бизнесмен Алексей Козлов, приговоренный к 5 годам заключения по обвинению в мошенничестве, обжаловал в Ивановском областном суде отказ нижестоящей инстанции в его условно-досрочном освобождении. В Бишкеке на встрече президентов России и Киргизии Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева подписано несколько соглашений. Среди них договор о продлении срока пребывания в Киргизии российской военной базы. Московские власти отказались от строительства мечети Исламского гуманитарного центра в столичном районе Митина. Сообщается, что причиной отказа стали, цитата, возражения части жителей района Митина. В среду на так называемый народный сход против строительства исламского центра собрались несколько сот местных жителей. В Грузии суд санкционировал 2-месячный арест 10 руководящих сотрудников пенитенциарной системы, задержанных в связи с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в лугданской тюрьме в Тбилиси. Их обвиняют в действиях, унижающих достоинство человека. Нападение 11 сентября на американское консульство в ливийском городе Бенгази, скорее всего, не было заранее спланировано. Об этом заявил директор Американского национального центра по борьбе с терроризмом Мэтью Олсен. В Кабуле несколько сот человек провели акцию протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Начальник управления ГИБДД Забайкальского края Сергей Уханов задержан по подозрению в получении взяток. В отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МВД России по Забайкалью. По данным следствия, Сергей Уханов брал подарки и за выдачу владельцам автомобилей так называемых красивых номеров. Средняя сумма вознаграждений, по данным следствия, составляет не менее 270 тысяч рублей. Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин полагает, что чаще всего подобные правонарушения, совершаемые сотрудником ГИБДД, остаются безнаказанными, а забайкальский чиновник, судя по всему, просто перешел кому-то дорогу. С Виктором Похмелкиным побеседовала московский корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ну, надо сказать, что коррупция поразила все российское государство и, естественно, такое ведомство, как ГИБДД. Причины просты. Очень много полномочий, практически никакой ответственности. низкая официальная заработная плата, так сказать, нацеленность не на результат, а на формальные показатели. Все это в совокупности давным-давно превратило нашу дорожную полицию не в инструмент охраны порядка, а, так сказать, с точностью, да наоборот, в рассадник различного рода нарушений, провокаций, в источник угрозы безопасности дорожного движения, что самое главное, правам и законным интересам автовладельцев. Отдельные факты выявления таких правонарушений, на мой взгляд, свидетельствуют только об одном – кто-то выпал из системы. Вот это совсем не факт, что данный конкретный взяточник реально разоблачил, что он самый опасный во всей системе. Просто с ним по той или иной простой причине решили расправиться. То ли он слишком много запросил, то ли, так сказать, наоборот, может быть, отказался участвовать в каких-то схемах. Поэтому меня абсолютно не радуют подобного рода факты разоблачения. Это сведение счета внутри. А на самом деле, по всей системе царит круговая порока, с этим сталкивается многократно, потому что тогда, когда действительно реально обращаешься по поводу взяточника, включенного в некую коррупционную цепочку, то, в общем, реакции почти никакой нет.
Виктор Валерьевич, вы изучаете этот вопрос, разговариваете с другими автомобилистами. Каков, по вашим данным, средний размер взятки, которые берут сотрудники ГИБДД? Ну, скажем, вот на улице и, может быть, за какие-то другие манипуляции?
Вы знаете, никогда так вопрос специально не ставил и не изучал. Это не важно, потому что сотрудник ГИБДД, который продается за там 10 тысяч рублей, или там даже за 1000 рублей, или даже за 100 рублей, ничуть не менее опасен, чем тот, кто требует, так сказать, 20 тысяч рублей. Ну, конечно, для водителя это имеет значение, сколько с него требуется. Но, в принципе, еще раз повторяю, это не самый главный размер взятки. Самое главное – наличие реальной возможности и способности, так сказать, всегда ее взять, потребовать или принять, если она дается, так сказать, не в результате вымогательства, а по инициативе предполагаемого или мнимого правонарушителя. Ну, это не принципиально, мы никогда не ставили вопрос о том, как, с какой размер взятки, сколько, сам факт крайне опасен. Более того, в целом ряде случаев гаишник, продающийся за меньшую сумму, даже более опасен, чем тот, кто требует больше денег.
Сообщается, что высокопоставленный забайкальский сотрудник ГИБДД брал деньги и подарки за выдачу так называемых красивых номеров. А почему, собственно, люди хотят иметь эти самые красивые номера?
В целом ряде регионов эти красивые номера служат своего рода охранной грамотой, потому что их наличие – это некая принадлежность к касте избранных. Просто так такой номер не выдают, есть связи, контакты, и сотрудники ГИБДД понимают, ага, человек ездящий с таким номером, ну, если не прикасаемый совсем, то в таком случае с ним лучше не связываться. Единственный способ, так сказать, с этим покончить раз и навсегда – вести аукционную продажу этих красивых номеров. Об этом давно говорим. Вроде как бы руководство ГИБДД это все поддержало, но вот и мы не там. Никаких проблем не решается, потому что иначе, конечно, заработок сразу, вот этот незаконный побочный заработок, сразу упадет. Потому что если номер куплен на аукционе, то понятно, тут не в связях дело, так сказать. Тут просто человек заплатил деньги на совершенно официальные, легальные процедуры. Он один из многих автомобилистов. Точно так же можно было бы устранить случаи взяточности, как-то пресекать, прежде всего, устранив их причину, отбирая излишние, чрезмерные, ненужные полномочия у сотрудников ГИБДД. Как это сейчас случилось с техосмотром, я считаю, что регистрация транспортных средств совсем не их дело, и она уже максимально простой, не такой заковыристый, как сегодня, как сейчас. Надо, так сказать, приносить центр тяжести на профилактику и спрашивать, в конце концов, за количество ДТП на контролируемых участках, а не за количество выявленных протоколов, и уж тем более за количество денег, которые они там принесли. Ну, нужна кардинальная реформа этой системы, кстати, в том числе реформа судебная, потому что пока суды поддерживают самые противоправные, так сказать, самые необоснованные протоколы, составленные сотрудниками ГИБДД, ничего не изменится, они будут наглеть, они будут пренебрегать процессуальными нормами и правами автомобилистов, и, естественно, за это пренебрежение требуют мзду, потому что любой водитель понимает, у него практически нет шансов доказать свою невиновность в таком суде.
Напомню, что это был Виктор Пахмелкин, лидер движения автомобилистов России. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть
хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Правительство Чехии приняло решение в следующую среду частично возобновить продажу алкоголя крепостью более 20 градусов. Запрет был введен 14 сентября после того, как количество погибших от отравления метиловым спиртом превысило 20 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
На складах чешских производителей и торговцев ныне находится более 20 миллионов бутылок крепких алкогольных напитков, изъятых из продажи в минувшую пятницу. Согласно планам правительства, они смогут снова поступить в продажу, если производителю удастся предоставить доказательства, из какого спирта они были сделаны. В ближайшую неделю также планируется выпуск новых акцизных марок, предназначенных для новых партий алкоголя. Эти меры были приняты под давлением Союза производителей и дистрибьюторов спиртных напитков Чехии, которые выступил с критикой запрета продажи крепкого алкоголя. В распространенном союзом заявлении говорится, что отношения между крупными производителями известных марок крепких напитков и торговыми сетями настолько прозрачны, что это исключает поставку и продажу поддельного алкоголя. Это утверждение подтверждают и предварительные результаты полицейского расследования. Метиловый спирт, жертвами отравления которым стали уже по меньшей мере 25 человек, был обнаружен в сделанных кустарным способом алкогольных напитках. На бутылках не было акцизной марки. На это обращают внимание и в одном из крупнейших чешских ликероводочных заводов, выпускающих ликер «Бехеровка». Директор по производству «Бехеровки» Владимир Даребник считает, что запрет на продажу крепких алкогольных напитков в Чехии существенно отражается на прибыли производителей. Из-за запрета завод в Карловых Варах был на днях остановлен.
Нас эта ситуация касается очень много. Надо сказать, что объем производства «Бехеровки» за год приблизительно 7 миллионов литров, из этого 40% экспорт. То значит, ситуация в настоящее время для нас очень серьезная. Мы не можем продавать «Бехеровку» на домашнем рынке. Вчера был введен запрет на ввоз продукции в Словакию, и позавчера был объявлен запрет на ввоз продукции в Польшу. Решение правительства запретить продажу алкогольных напитков как реакцию на смертные случаи, которые случились на прошлой неделе, об этом не может быть дискуссия. Наша проблема есть в том, что запрет был введен на всю продукцию, которая распространяется в Чешской Республике, включая нашу компанию, которая производит в каждом случае официальный алкоголь с соблюдением всех условий.
Вы предлагаете какие-то решения этой проблемы?
Мы в этом процессе принимаем очень активное участие. Вчера мы выслали наше предложение министру здравоохранения Чешской Республики и министру финансов Чешской Республики. И по сегодняшним новостям выглядит, что наше предложение было рассмотрено и определенные мероприятия уже предпринимаются.
Не могли бы вы конкретнее рассказать, что было в этом предложении?
Мы предлагали, каким образом можно идентифицировать алкогольные напитки, которые происходят из официальных источников. Каждый наш продукт содержит специальный номер, который идентифицирует каждую бутылку, которая находится на полке магазина. Через этот номер мы можем ясно идентифицировать, откуда эта бутылка и из какого сырья она была произведена.
По словам Владимира Даребника, более 80% производителей алкогольных напитков в Чехии нумеруют бутылки. То же самое делают и крупные производители крепкого алкоголя за границей. Поэтому общий запрет на продажу спиртного крепче 20 градусов не имеет смысла. А вот запрет на продажу продукции предприятий, не проходящих специальную сертификацию, имеет смысл. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна, количество отравлений метиловым спиртом было так велико, что у правительства не было другого выхода, как полностью запретить продажу крепких алкогольных напитков.
Иначе поступить правительству невозможно. Как только стало ясно, что масштабы использования метилового спирта при производстве алкоголя в Чехии достаточно велики, не было другой возможности, кроме как радикальным образом подвязать всю эту эпидемию иначе она продолжала распространяться. Причем надо особо подчеркнуть, что речь идет, как правило, о низкокачественном алкоголе, продающемся в таких торговых точках, как, скажем, лотки, киоски и прочее, или самые дешевые рестораны. Речь не идет о высококачественном алкоголе.
Раньше никогда с такой проблемой Чехии не сталкивалась. Какие причины, почему вообще это возникло именно в данный момент?
Действительно, достаточно высокая степень либерализма в законодательстве, нет строгого регулирования, особенно спиртных напитков. Чехия относится к числу самых пьющих наций, но, правда, в основном это пиво. Кстати, не следует забывать, что и сейчас пиво и вино исключены из сухого закона. Это не тот тип сухого закона, как был в Соединенных Штатах в 20-е годы.
С 6 сентября, когда был зарегистрирован первый смертельный случай отравления метиловым спиртом, в Чехии погибли 25 человек, и десятки остаются в больницах. 23 человека проходят по возбужденному полицией уголовному делу. Среди них владельцы двух продуктовых магазинов в Моравско-Силезском крае, продававших водку и популярный в Чехии ликер из картофельного спирта «Туземак». На бутылках и бочках с этими алкогольными напитками, а также на найденных полицией этикетках, значился ликероводочный завод «Ликерка Драк», расположенный в Хвачкове Куромерширского региона. Руководители предприятия заявили, что этикетки поддельные, и к производству метилового спирта «Ликерка Драк» отношения не имеет. Полиция пока не выдвинула обвинений против конкретных производителей поддельного ядовитого алкоголя, однако во время проверок, которые проходили по всей Чехии, было найдено несколько нелегальных производств алкогольных напитков, а также сотни бутылок фруктовой водки и ликеров без акцизной марки. Александра Вагнер для радио «Свобода», Прага.
Московское время 17:45. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение принято сегодня по итогам предварительных слушаний. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 8 боевиков, в том числе 2 женщины. Йоко Оно вручит российской панк-группе Pussy Riot премию мира Леннон Оно. Премию получит из рук Оно Петр Верзилов, супруг одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Кунцевский суд Москвы перенес на 3 октября рассмотрение гражданских исков к осужденным участницам панк-группы Pussy Riot. Решение принято по просьбе истцов жителей Новосибирска и Бердска. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе фильма «Невинность мусульман». Об этом сообщил краевая прокуратура. Бизнесмен Алексей Козлов, приговоренный к 5 годам заключения по обвинению в мошенничестве, обжаловал в Ивановском областном суде отказ нижестоящей инстанции в его условно-досрочном освобождении. В Бишкеке на встрече президентов России и Киргизии Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева подписаны несколько соглашений. Среди них договор о продлении срока пребывания в Киргизии российской военной базы. Московские власти отказались от строительства мечети Исламского гуманитарного центра в столичном районе Митин. Сообщается, что причиной отказа стали возражения части жителей района. В Грузии суд санкционировал 2-месячный арест 10 руководящих сотрудников пенитенциарной системы, задержанных в связи с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в Голданской тюрьме в Тбилиси. Их обвиняют в действиях, унижающих достоинство человека.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марина Литвиненко. Убийство должно быть наказано.
Комментарии экспертов.
Тбилисский политолог Рамаз Саквариллидзе. Выборы в Грузии на фоне Голдани Гейта.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Город большой, вот души маленькие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге готовится к изданию трехтомник под названием «4 века русской поэзии детям». Вступительная статья «Составление и примечание Евгении Путиловой». С Евгенией Путиловой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Трехтомник «4 века русской поэзии детям» может стать путеводителем в малознакомую страну, даже для специалистов-филологов. Эту грандиозную антологию русских детских стихов готовит доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Евгения Путилова.
1980
1989 году вышел мой однотомник в большой серии «Библиотеки поэта». Он охватывал в Риме с 1634 года, с первого поэтического букваря, до 1917 года. В 1997 году вышел уже двухтомник. Первый том кончался 1917 годом, второй – 1917 по 1941. Чуковский, Маршак и Абериуты. Прошло время, я поняла, что вот есть том с 1941 по 2000. Получается 4 века русской поэзии детям.
Чем отличается детская поэзия до революции и после революции?
Литература XIX века впервые поняла, как надо разговаривать с ребенком. И вместе с тем она очень приблизила ребенка к семье. Открылись понятия не отрока и отроковицы, а дочери, мамы, папы. И особенно пленительные образы бабушек и дедушек – это достижение русской поэзии XIX века, начиная с Некрасова, Сурикова, Плещеева. Даже Корнею Ивановичу Жуковскому казалось, что действительно детская литература прежняя не давала простора, была слишком камерной, и он создал вот такой огромный мир, безграничный мир игры в Африку, где все возможно, где тысячи эмоций, страха, ужаса, радости. Ребенок переживает так много, насыщается таким запасом чувств, что он за эту сказку вырастает. И Тынянов не случайно сказал, что вместе с Чуковским вошел в детскую поэзию эпос. Суть, реальность литературы 20 века и 20-х годов, она сумела сказать то, чего не сказала проза. Эта литература открыла мир деревни и города. Все атрибуты, которые появились в 20-е годы, примус, трамвай, шары, базары – это было так здорово, в это включились все, начиная с Пастернака. Ни одна книга взрослая 20-х годов не дает такого представления о жизни, как дает детская поэзия. Третий том гораздо больше сказал, с одной стороны, о современности, о школе, о Великой Отечественной войне. У меня больше 40 поэтов в третьем томе.
Вошел и Бродский, да, с детскими стихами?
Баллада о маленьком буксире, вышедшая в 1991 году. Он открыл слово, его самоценность. Я определяю это вспыхнувшее явление как карнавал детской поэзии. И вспоминаю Михаила Михайловича Бахтина, его статью о Рабле, где он пишет о карнавале как явлении одном из самых замечательных. Благодаря этой игре слова играют вещи, играют буквы. Ну, скажем, Сабгир пишет стихотворение «Футбол». Сказала тетя «фу, футбол». Сказала мама «фи, футбол». Сестра сказала «ну, футбол». А я ответил «во, футбол». Сабгир играет междометиями, а между тем мы видим все четыре характера. Скажем, Захадер играет буквой, звуком. Он пишет в стихотворении «Бяка», говорит о встрече двух персонажей – «Бяка» и «Бука». Ведь это уже само по себе открытие. Одним из самых интересных авторов для меня является Михаил Веснов. Он назвал свою последнюю книгу «Чудесство». Все играет. Это есть освобождение интеллекта духовной жизни. И вот это и есть открытие 70-х, 80-х, 90-х годов. Оно состоялось.
О подготовке трехтомника «4 века русской поэзии детям» говорила филолог Евгения Путилова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте программу «Время свободы». В Москве 17:52. И сейчас вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах радио «Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Американские спецслужбы обнаружили указание на то, что члены группы, атаковавшей 11 сентября американское консульство в Бенгази, связаны с Аль-Каидой. Об этом впервые заявил в среду на слушаниях в Сенате Тед Олсон, глава Федерального антитеррористического центра. Он добавил, что пока нет данных о том, что нападение, в результате которого был убит посол США в Ливии и трое сотрудников дипломатической миссии, планировалось заранее. Судя по информации газеты Wall Street Journal, Вашингтон опасается новых атак. В среду специальным рейсом самолета Ан-124 компании «Волга-Днепр» в Тунис и Судан из Вашингтона отправлена бронированная техника и другое оборудование, которое будет использовано для охраны дипломатических миссий. Несколькими днями раньше в Ливию и Египет были переброшены подразделения морских пехотинцев, на которых будет возложена основная роль в защите американских представительств. Крайне необычные рекламные плакаты, способные оскорбить чувства мусульман, появятся в понедельник на нескольких станциях Нью-Йоркского метро, несмотря на попытки транспортного управления не допустить этого. В рекламных объявлениях, изготовленных инициативной группой защиты американских свобод, говорится: «В любой войне между цивилизованным человеком и дикарем поддерживайте цивилизованного человека, поддерживайте Израиль, побеждайте джихад». В июле группа оспорила в суде отказ управления поместить эту рекламу под предлогом того, что в объявлении содержатся оскорбительные заявления. Федеральный судья согласился, что объявление звучит оскорбительно для группы людей, принадлежащих к определенной религиозной конфессии. Но авторы объявления, по его словам, имеют полное право выразить свое мнение таким путем. Конституция защищает свободу слова. Представители исламских организаций говорят, что это провокационная акция. На каких станциях метро будет вывешена эта реклама и будут ли предприниматься по этому поводу дополнительные меры безопасности, не сообщается. В среду журнал Forbes обнародовал ежегодный список 400 самых богатых американцев. В первой десятке списка перемен почти никаких. Это представители, так сказать, старых фамилий. Самым богатым американцем много лет подряд остается основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 66 миллиардов долларов. За ним следует инвестор Уоррен Баффет с 46 миллиардами и основатель компании Oracle Ларри Эллисон. За ним числится 41 миллиард. В первой десятке также братья Куки, владельцы финансово-промышленного конгломерата Cook Industries, семейство Уолтонов, потомки основателя Walmart и Майкл Блумберг. Сильно победнели в нынешнем году те, чьи богатство зиждется на стоимости компаний, связанных с интернетом, особенно социальными сетями. После неудачного выхода на рынок акций Facebook состояние ее основателя сократилось почти наполовину, на 8 с лишним миллиардов долларов. Он переместился с 14 на 36 место в списке. А его коллеги по фирмам Zynga и Groupon вовсе выбыли из класса миллиардеров. Однако, возможно, самым любопытным в этом списке Форбса является не порядок, в котором выстроились в нем фамилии миллиардеров, а один из выводов экспертов. Состояние подавляющего большинства самых богатых заметно увеличилось в год, когда экономический рост начал замедляться и реальные доходы американских семей продолжали падать. Этот феномен, по словам авторов списка, объясняется ростом курсов акций на Уолл-стрит, удорожанием самой дорогой в стране недвижимости и ростом стоимости произведений искусства. Вот как комментирует этот феномен Эдвард Хадженс, американский экономист, сотрудник исследовательского общества «Атлас». Прежде всего, этот список свидетельствует о том, что в данный момент инвестиции остаются предпочтительным способом приумножения богатства. Да, курсы акций подвержены скачкам, падениям, кое-кто из инвесторов теряет, но большая часть выигрывает. Следующее соображение. Такая ситуация надолго не затянется. Уолл-стрит подпитывался деньгами сначала благодаря гигантским государственным средствам, брошенным для стабилизации финансовой системы, государственным расходам, достигшим рекордных уровней. Теперь Федеральная резервная система намерена вбросить в рынок сотни миллиардов долларов. Такие меры неизбежно приведут к раздуванию финансового пузыря. В среднесрочной перспективе такой сценарий может обернуться катастрофой для всех. Иными словами, рост состояний самых богатых – это отражение того, в сколь странной экономической ситуации оказались Соединенные Штаты и мир. Рост курсов акций, впрочем, помог не только самым богатым. Миллионы американцев также являются акционерами. Но согласно статистике, многие из них продали свои акции после финансового краха 2008 года и, в отличие от самых богатых, не решаются вернуться на биржу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Тема обсуждения, центральная тема обсуждения в следующем часе – выставка «Духовная брань», которая буквально в эти минуты должна открыться в Москве, и она может стать поводом для возмущения противников группы «Pussy Riot». Репортаж с места события, интервью с организатором этой выставки в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».